Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы поговорим с режиссерами-документалистами, авторами фильмов, вышедших в декабре и находящихся в свободном доступе на YouTube. Фильм «Один» рассказывает о судьбе Владимира Красичкова, преподавателя английского языка из Армавира, который в 80-х работал переводчиком в Африке, заразился вирусом ВИЧ и умер от СПИДа в московской больнице. Его принято называть нулевым пациентом, хотя гость нашей программы, режиссер Игорь Садреев, собиравший сведения о Красичкове, подчеркивает, что определение это неверное.
Я с большим интересом смотрел ваш фильм, потому что я в конце 80-х был в Сан-Франциско, когда еще не было никаких лекарств, когда эпидемия была в самом разгаре, и видел, какая это трагедия, как целые дома там выставлялись на продажу за бесценок, потому что все жильцы умерли. Видел постоянные акции протеста, как по улицам носили гробы пустые с требованием от властей внимания к проблеме. В СССР, конечно, ничего подобного не было. Хотя, кстати, в ту пору ведь было очень много уличных акций по разному поводу, в том числе и эта тема не была запретной. Но вот интересно, что было, поскольку вы изучали эту тему. Расскажите, пожалуйста, как восприняли известие об эпидемии в Советском Союзе и как во время перестройки менялось отношение к этой теме?
Очень хорошо, что вы вспомнили как раз акции протеста в Сан-Франциско, потому что в 87-м году, когда в Советском Союзе вот официально появился тот самый нулевой пациент, ну, а вернее, первый советский гражданин с ВИЧ, все-таки нужно разделять одно и другое. Вот в том же 87-м году в Нью-Йорке появилось движение под названием «Act Up». Собственно, само гей-комьюнити или квир-комьюнити фактически взяло жизнь в свои руки, не дождавшись какой-то адекватной помощи от администрации Рейгана. Люди стали выходить на улицы, протестовать и действительно выносить гробы. И вот когда я спрашивал одного из героев своего фильма Гену Рощупкина, а почему такое не могло даже быть в Советском Союзе, он дал простой ответ. В то время гей-комьюнити в Советском Союзе таковым себя просто не ощущало. Нельзя его было назвать комьюнити. Конечно, были люди, которые все про себя понимали. Были те, кто приходили на встречи к Большому театру, это в Москве или в этот, как-то, Катькин сад в Ленинграде, ну, то есть плешки так называемые. Были кафе, да, где тоже встречались советские геи, кафе «Садко» знаменитое в Москве, но и не только. Но, конечно, нельзя было назвать это комьюнити. И мне кажется, зачатки этого могли появиться и стали появляться в начале 90-х, но тоже так быстро очень пропали. Поэтому в ситуации, когда государство никак не боролось с эпидемией, в ситуации, когда обществу было на это абсолютно наплевать, помощь могла исходить со стороны самого комьюнити, но, к сожалению, его тогда в Советском Союзе не было. Да я не уверен, что оно появилось позже, и в России последние там 20-30 лет оно тоже как-то сформировалось и проявляло себя.
Хорошо, что вы упомянули Геннадия Рощупкина, потому что он, конечно, уникальный человек с уникальной судьбой. Вы цитируете передачу «Взгляд», да, где он выступал тогда с открытым лицом и рассказывал о том, что он ВИЧ-инфицирован. Он, кстати, участвовал в то время, это был, наверное, 91 или 92 год, в программах «Радио Свобода», рассказывал тоже о эпидемии СПИДа и не скрывал своего имени, что тогда было очень необычно. Но тогда ему говорили, что он обречен умереть там через несколько лет, но он жив, и главное, что он жив сейчас в Киеве, и относительно недавно рассказывал как раз у нас в программе о том, как живет россиянин в Киеве во время войны. Совершенно феноменальная судьба.
Да, и я вам больше скажу, Дмитрий, это не вошло в фильм, хотя эта история действительно интересная. Владимир Красичков, герой моего фильма, скончался осенью, а Гена Рощупкин устроил голодовку в больнице на Соколиной горе, потому что условия там были ужасные, и он буквально говорил, что когда люди умирали, приходилось стучать горшком в стену, чтобы вызвать медсестру, потому что не было даже кнопок вызова. Ну, я решил, что это какая-то побочная история, и к фильму уже прямого отношения не имеет. Но вот несколько дней Гена голодал. О нем написало несколько изданий. По-моему, был тогда журнал
тема или газета тема, которая о нем написала. И условия вроде как немного поменяли. Еда стала чуть лучше, потому что она тоже была чудовищной в тот момент, ну, конец 91-го года. Да, так что Гена, в общем, проявил себя активистом еще и тогда, в 91-м, хотя ему было сколько там, 19-20 лет. Но вообще у него удивительная и уникальная судьба, с одной стороны, с другой, она повторяет, в общем, паттерн. Люди, которые получили ВИЧ в начале 80-х, к сожалению, не дожили до первого лекарства, более-менее эффективного. Потому что в конце 80-х появилась так называемая АЗТ, азитромицин, препарат, который на время сдерживал вирус, но был очень токсичным и, конечно, спасти людей не мог. А первое по-настоящему эффективное лекарство появилось в середине 90-х, так называемая высокоактивная антиретровирусная терапия. И вот благодаря ей миллионы людей по всему миру, и в том числе в России, продолжают жить с вирусом 20, 30, 37 лет. И знаете, как сейчас врачи говорят, люди с этой терапией живут неограниченно долго, да, то есть столько, сколько им позволяет физический ресурс организма.
Хотел еще поговорить о мифологии нулевого пациента, потому что, конечно, эта тема занимает большое место в популярной культуре. Вы, наверное, знаете, есть фильм-мюзикл Джона Грейсона, но ведь никакого нулевого пациента на самом деле нет, потому что теория о том, что СПИД появился в 80-х, она неверна. Есть образцы вируса в 50-х годов. Вообще сейчас считается, что он появился в Африке в самом начале 20 века. То есть это чисто мифология массовой культуры.
Да, абсолютно. Удивительным образом, кстати, появление нулевого пациента в Советском Союзе совпало с появлением нулевого пациента в Америке. Опять же, тот самый 87-й год. Вообще, знаете, в нем удивительным образом многое сходится. Не знаю почему, но именно этот год как-то все притягивает к себе. Так вот, в Америке нулевой пациент появился в 87-м, и тогда один из журналистов написал даже книгу про то, что Гаэтан Дюга, бортпроводник авиакомпании Air Canada, вот считается нулевым пациентом. Он это в старых медицинских отчетах нашел еще там начало 80-х. И много лет спустя подтвердилось, что Гаэтан Дюга не был нулевым пациентом. Просто эти медицинские отчеты прочитали неправильно. Так же, как Владимир Красичков, конечно, не был нулевым пациентом в Советском Союзе. Его можно назвать первым советским гражданином, у которого диагностировали ВИЧ. Но это скорее говорит не в пользу врачей, потому что эпидемия в стране уже была. Люди с вирусом в тот момент уже были. Очевидно, что были люди, которые умирали от СПИДа. Но советские врачи просто не могли их найти и диагностировать. И это скорее говорит о том, как вообще была устроена система здравоохранения в стране. Ну а что касается концепции нулевого пациента, это просто такой токсичный термин, который сейчас вообще стараются не употреблять, потому что даже если чисто теоретически представить себе, что можно обнаружить первого человека, который привез вирус в страну, это совершенно ничего не доказывает, не объясняет, не говорит. Потому что когда идет глобальная эпидемия, вирус обязательно проникнет в страну с этим человеком или с другим. То же самое происходило с ковидом. И при этом мы видели, кстати, попытки найти вот нулевого пациента, у которого впервые появился ковид, тоже абсолютно бессмысленно. Но мне кажется, что общество таким образом пытается так отгородиться и защититься. Ведь если ты находишь как бы виноватого, это немножко снимает, во-первых, страх, а с другой стороны, потенциально снимает как бы вину с тебя, что ли. Классически найти козла отпущения. Вот с Владимиром Красичковым в свое время произошло ровно это. Там какой-то гей заразился, привез в Советский Союз вирус. Все понятно, кого ненавидеть, кого бояться. А думать о том, какие у тебя самого риски есть получить вирус, и как-то менять свое поведение, там, сексуальное, и не только. Ну, а зачем, да? Ведь вот понятно, кто болеет, и понятно, как вирус передается и кто его завез. Такая ширма или такие шоры, которые люди с удовольствием надевают.
Но, тем не менее, Владимир Красичков – герой вашего фильма, и его история очень интересная, очень необычная для советского человека, можно сказать, абсолютно уникальная, совсем не только потому, что он был в больших кавычках нулевым пациентом. Расскажите, пожалуйста, о нем тем, кто не смотрел ваш фильм, и как вы восстановили его историю. Уже после того, как вышел фильм, я читал в ваших соцсетях, вы обнаружили каких-то людей, которые его знали, его учеников.
Это самое удивительное, и такое очень редко случается. Обычно все-таки, когда фильм выходит, ну так, работа проделана, что называется. А здесь уже после выхода появилось гораздо больше информации, чем было у меня, пока я этот фильм делал, потому что на самом деле у Владимира Красичкова известно очень мало, а подтвержденных фактов ну, практически нету. Я опирался на научные статьи о нем. Их было написано несколько, я увлечен врачом Валентином Покровым, Покровским, и на несколько интервью, которые тот же Валентин Покровский давал еще в конце 80-х, когда появлялись первые брошюры, посвященные ВИЧ-СПИДу, и когда газеты много об этом писали, советские, да, потому что вот, начиная с 87-го года в советских СМИ, конечно, пошла такая волна информации. Но все это было разрознено, я не мог найти ни родственников Владимира Красичкова, хотя знал, что он родился и жил в городе Армавир, ни людей, с которыми он вместе работал в Африке, хотя, опять же, знал, что с 80-го по 82-й годы он был переводчиком. Собственно, там он получил вирус, и оттуда он приехал в Москву. Ну, фактически его так вернули в Советский Союз, потому что не могли понять, что с ним происходит, лечили от всего на свете. Мне удалось найти людей, которые знали его в последние годы жизни, уже непосредственно в больнице на Соколиной горе. Это Геннадий Ращупкин, который познакомился с ним. И еще один парень, ну, сейчас он уже не парень, тогда 18-летний парень, который оказался с ним буквально в одном боксе, то есть в соседней палате, и Владимир умер у него на руках. Но когда вышел фильм, он, собственно, доступен на YouTube, вы его можете посмотреть, внезапно стали писать люди, которые знали Владимира Красичкова еще по Армавиру, и это были его ученики, потому что после возвращения из Африки он работал в школе учителем английского языка. Что он делал до Африки, не очень понятно. Есть теория, что он был военным переводчиком и как-то был связан с армией. Вот тут я не могу, к сожалению, до сих пор найти концов, но точно известно, что он после Африки работал в школе. И вот могу даже зачитать прекрасное воспоминание Татьяны, как она его описывает. Он был нашим классным руководителем и преподавал английский язык. Англичане частенько зависали у него на большой перемене перед началом урока, особенно девчонки, любитель чего-нибудь рассказать интересное. В совершенстве знал английский язык. Был невысокого роста, худой, волосы светлые, носил обувь на платформе и брюки очень расклешенные. Пиджак, наверное, по тогдашней моде. И обязательно с большим черным портфелем. Очень запомнились его худые длинные пальцы с коротко постриженными ногтями. А кожа на руках была бледная, даже с голубизной. Вот удивительно, вот это меня почему-то невероятно тронуло, эти воспоминания про большой черный портфель и тонкие худые пальцы. Не ожидал я, конечно, встретить людей, которые его знали лично. Я даже у них попросил фотографии с выпускного, возможно, Татьяна их мне пришлет, я, по крайней мере, оставил свои координаты. Очень надеюсь, что мы увидим Владимира. Один из моих мотивов делать вообще этот фильм состоял в том, что не существовало ни одной фотографии, ни одного видео с Владимиром Красичковым, и мне удалось найти там буквально 40 секунд, которые в фильме в конце я показываю. Это запись 90-го года, то есть там за полгода до смерти Владимира. А вот как он выглядел в 70-е, 80-е, мы не знаем по-прежнему, этих фотографий не существует. Ну, возможно, Татьяна услышит этот наш эфир и со мной свяжутся, и пришли какие-то школьные фотографии. Очевидно, что они есть. Кажется, Владимир был довольно ярко известной личностью в своей школе, и его любили, у него было много учеников. Он должен был остаться на школьных фотографиях.
Постоянные слушатели нашей программы, возможно, помнят, что мы с вами говорили 2 года назад, и речь тогда шла о фильме «Белое пальто», посвященном Валерии Новодворской. Ведь Демократический Союз тоже создавался партией Новодворской в 88-м году, как раз в это время. И у меня такое возникло ощущение, что у вас есть какой-то особый интерес вот к этой эпохе конца 80-х.
Абсолютно. Я, честно говоря, страшный фанат, если так можно выразиться, перестройки и вообще той эпохи. Мне кажется, что это момент, когда одновременно невероятное количество очень пассионарных людей меняли мир своими руками буквально каждый день. Каждый на своем месте, кто-то в журнале «Огонек», кто-то на уличных акциях протеста или там на учредительном собрании Демократического Союза, да, как люди, которые вместе с Валерией Ильиничной первую независимую партию в Советском Союзе открывали. Как огромное количество людей, да, и эта тема меня, интерес к ней не остывает, и я по-разному эту историю рассказываю. На самом деле между фильмом про Новодворскую и вот этим последним, который я назвал «Один», был еще фильм про Игоря Кона, невероятно важного и для меня лично, и вообще, мне кажется, для истории страны ученого, просветителя, психолога и сексолога.
Он, конечно, был очень важен и выпускал книги и до перестройки, но в перестройку он, мне кажется, огромную роль сыграл в сексуальном просвещении советских людей. И он писал невероятное количество статей, давал интервью, и в том числе, кстати, по теме ВИЧ и СПИДа, и тогда еще говорил, что и сама идея так называемых групп риска, она порочная и неправильная. И прямо говорил о том, что там советские презервативы чудовищные, их невозможно использовать, и это просто стыд, что такая огромная страна не может наладить производство или хотя бы закупать импортные. А это действительно была гигантская проблема. Да? Так же, как, например, отсутствие одноразовых шприцов было гигантской проблемой. И я с невероятным удивлением обнаружил, что книга Бориса Ельцина «Исповедь на заданную тему», его биография, там буквально на первой странице в первом издании было написано, что все деньги от продажи этой книги пойдут на закупку одноразовых шприцев у заграничной компании, потому что в Советском Союзе их не было. И больше того, все деньги от такого лекционного тура по Америке в 89 году Ельцин тоже перечислил в, по-моему, Огоньковский фонд «Антиспид» на закупку одноразовых шприцев. Вот та самая эпоха, те самые люди, которые творили историю каждый день, вот буквально во всем, чего они касались. Поэтому я надеюсь, что мне удастся еще сделать не один фильм про эту эпоху, потому что количество нерассказанных историй о перестройке огромное.
Режиссер Игорь Садреев о фильме «Один». В мае 2024 года солиста Биробиджанской филармонии Павла Кушнира задержали за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. 28 июля он погиб в СИЗО после сухой голодовки. Ему было 39 лет. Документальный фильм Сергея Ерженкова «Кушнир» посвящен судьбе этого выдающегося человека – музыканта, писателя, антивоенного активиста. В основе фильма – дневники Кушнира, которые недавно выпустило издательство «Медуза». Композиция картины повторяет структуру незаконченного игрового фильма «Шестеро уставших», над которым работал Павел Кушнир. Режиссер Сергей Ерженков рассказывает журналисту Дине Петровой о своей работе.
Мало кто о нем знал. Я узнал, как все, и на протяжении недели, а может быть и двух, ловил себя на мысли, что я очень часто думаю о нем, о его судьбе, потому что она слишком нетипичная даже для путинского режима, да, потому что мы понимали, что в застенках где-то там только погибают активисты, люди, которые принимали участие в митингах. Он солист филармонии биробиджанской, до этого Курской, до этого Курганской. По крайней мере, публично он не был замечен до этого в какой-то политической активности. И потом, когда я стал уже созваниваться с его друзьями, с одной из них, вот Ольга, которая живет в Берлине, я стал выяснять, что он вел такую как бы двойную жизнь. Днем концертирующий музыкант в филармонии, а вечером он вел какую-то свою партизанскую деятельность, особенно когда началась война, да и до этого, когда Болотная площадь была, он принимал в ней самое непосредственное участие. Мне стало интересно про него снять. Я не работаю ни на какой СМИ, не получаю зарплату. Я в тот момент сам только-только приехал после того, как отбыл наказание в России. Мне еще повезло, потому что я в самом начале войны, это было 3 или 4 марта, я снимал одну из антивоенных акций. Активисты расписали антивоенными лозунгами памятник Ленину в маленьком городе Рязанской области, в городе Касимов. Меня обвинили в том, что я один из участников этой акции. Они не могли накрутить там ничего больше, кроме как вандализм. Поскольку я являюсь впервые привлекаемым к уголовной ответственности, не могли мне даже, если сильно того захотели, реальный срок дать. Поэтому они присудили мне 8 месяцев ограничения свободы. Это когда ты ходишь с браслетом на ноге, каждый день отмечаешься, ты не можешь выходить после 9 или 10 вечера. Ты не можешь покидать территорию муниципального округа, где ты живешь. После того, как я в России отбыл наказание, семья у меня уже в эту пору жила в Германии, я их вывез, получив гуманитарную визу, потому что у меня обыски проходили по СБ. Ну, отбыв наказание в России, я вернулся к ним. И вот на тот момент, когда я решил снимать фильм про Павла, прошло всего лишь полгода после моего прибытия в Германию. Я не работал, не сотрудничал ни с каким СМИ, и я решил организовать сбор среди своих подписчиков. Собрали достаточно, на мой взгляд, весомую сумму. Часть друзей отказались, часть согласились, за что я им очень благодарен. Они продолжают жить в основном в Тамбове, дали интервью, хотя это, конечно, возможно, с улитом неприятность. Об этом не сказано в фильме, но те же самые друзья, у них были разные этапы дружбы. Был этап сближения, был этап, когда они ругались вдрызг, потому что человек был непростой, как и все талантливые люди. Он осознанно выбрал свой путь. Это явно читается в его дневниках. которые легли в основу нашего фильма. Он не производит впечатления человека, который не отдавал отчет в своих действиях. Он прекрасно понимал, что за ним придут, что его арестуют. В какой-то момент он чувствовал и слежку за собой в Биробиджане, он чувствовал интерес ФСБ к своей персоне. И он осознанно на это шел. Поэтому говорить, что вот он просто попал как кура во щит, неправильно было бы. Мне кажется, что это немножко смещает акценты в этой истории. Для меня он герой и бунтарь, потому что он осознанно шел, он хотел пройти эту дорогу к своей Голгофе.
Вот я смотрю, там очень много таких любительских кадров, где он юный, в компании, пьяный, вот лезет на карниз.
Они сохранились благодаря друзьям. Это далеко не все кадры, которые оказались в нашем распоряжении. Я думаю, что каждый человек возраста плюс-минус Кушнера, вот этого поколения, период взросления которого приходился на 90-е годы, у них у всех есть эти кассеты ВХС. Во всех этих кадрах, например, когда я их монтировал, отсматривал, я угадывал и себя в конце 90-х. Вот эти все развеселые компании, где собираются не то писатели, не то поэты, не то музыканты, не то художники, то есть люди еще, которые не определились, кем они станут в жизни, но это, безусловно, творческое какое-то брожение. Мне кажется, в каждом городе подобные компании существовали. Вся эта история, кстати, не только для меня, мне несколько зрителей написали об этом в личные сообщения, что это как бы трагедия не столько даже самого Кушнера, сколько трагедия целого поколения. Вот этого поколения, когда мы были молоды, нам было по 20 лет, нам казалось, что вот это первое поколение миллениалов, которое построит какую-то новую Россию. Были надежды, пик которых, наверное, пришелся на Болотную площадь. И об этом один из друзей его говорит. А потом полное разочарование. Сейчас вот этим людям уже по 40 лет, и они понимают, что их время так никогда и не наступит, скорее всего.
Вы выбрали вот эти кадры, то карниз, то он лезет на опору какой-то моста. Такие символические вещи.
Символические вещи, да. Об этом и говорят друзья, что он как бы человек с трагическим мироощущением, да. Он все время пытается заглянуть, что там находится в этой пропасти, да. Если ты долго вглядываешься в пропасть, пропасть начинает вглядываться в тебя. Есть такие люди, я и сам таким часто бываю. Есть даже целая партия, сама большевистская, у которой был лозунг «Да, смерть». Все то, что по ту сторону гробовой доски происходит, она возвеличивала, что ли. Это какая-то такая своя методика жизни, простым людям, может быть, не очень понятная, но их завораживает все, что связано со смертью, все, что связано с риском. Я думаю, что он как раз был таким. Не всем это понятно. Есть большое количество людей, почитателей его таланта. Женщины, как правило, у которых срабатывает, видимо, материнский инстинкт такой, защитить. И они все время пишут мне, как же мы не уберегли его. А я им говорю, ну вы не смогли бы его уберечь, даже если бы вы сильно захотели. Вот они считают, что если бы какая-то женщина рядом с ним оказалась, которая приняла бы его со всеми его странностями, со всеми его привычками, да, человека не от мира сего, то тогда можно было бы его уберечь от той трагедии. Я, честно признаюсь, что я не везде бывал, и это сопряжено прежде всего не столько с рисками для меня лично, сколько, скорее всего, и соображений экономии. География была самая, что ни на есть, широкая. И Биробиджан, и рассредоточенные по всему буквально миру его друзья, кто в Дубае, кто в Берлине, кто в Лондоне. Нам бы просто не хватило никаких денег, чтобы покрыть всю географию, поэтому часто было так. То есть у меня был почти полноценный соавтор в лице оператора, в котором я полностью доверяю с визуальной точки зрения. Потом еще российские съемки для нас делали две девушки, одна из которых выпускница школы Разбежкиной Настя Калиушева. Ее фамилия есть в титрах, она не побоялась упомянуть свое имя в титрах, а вторая, которая ездила в Биробиджан, опасается, поэтому не стала упоминать свое имя. Они обе живут в России. Как и, например, звукорежиссер, который выравнивал, сводил этот звук, тоже живет в России. Там много кто живет в России из тех, кто принимал участие в создании этого фильма. И люди там скорее не за деньги работали, не за гонорар, а из своих убеждений. Очень сильно откликнулась эта смерть. Когда мы начинали только сборы, мне же огромное количество людей написало, художников, поэтов, которые были готовы безвозмездно работать. Не со всеми это получилось, это другой разговор, но просто отклик был самый широкий.
Вот фильм начинается с этого, что он сам хотел снимать какой-то фильм. Вы поняли, что это была за идея?
Да, в моем распоряжении оказался этот сценарий. К сожалению, мы не нашли исходников. То, что им удалось снять тогда в этом заснеженном Тамбове, это сценарий, я так понимаю, автобиографического фильма, где он рассказывает о трех ипостасях. Я структурно повторил в своем фильме вот эти три главы, вот бунтарь, пророк и творец. Я так понимаю, что это автобиографический сценарий фильма, где он рассказывает о трех ипостасях своей, прежде всего, личности, да и наверное, можно так любого человека найти эти грани. То есть в разные этапы нашей жизни мы оказываемся иногда бунтарями, иногда творцами, иногда и пророками или юродивыми. Но там была страничка всего этого сценария, он показан в этом фильме, и я бы не сказал, что он какой-то прям очень разжеванный, да, чтобы мы до конца понимали всю его затею, бесспорно гениальную. Поначалу я хотел структурно повторить Рахманинова. У Рахманинова есть произведение «Колокола» по мотивам стихотворения Эдгара По. Там смысл в том, что колокола все время сопровождают тоже на разных этапах нашей жизни. Начинается стихотворение с того, что там ребенок рождается, его везут лошади с бубенцами, вот колокола звонят, потом там свадьба тоже, там звонят колокола, ну и, соответственно, похороны. Да. И как бы вот эта вся жизнь под колокольный перезвон. Почему Рахманинова? Потому что, как говорят теоретики музыкальные, что Павел был один из немногих музыкантов в мире, кто может, не вставая, сыграть все 24 прелюдии Рахманинова, которые написаны в разное время, которые написаны в разных регистрах эмоциональных. И это довольно сложная задача. И со стороны даже какого-то вдохновения музыкального солиста, я имею в виду, а просто вот как бы физически это тяжело 24 все прелюдии исполнить, не вставая из-за фортепиано. Вот, поэтому я хотел сначала Рахманинова, но потом я отказался от этой идеи. Мне показалось, что было бы неплохо как раз положить в основу его. Не вполне дописанный, конечно, сценарий, не доснятый фильм. Я очень жалею, что наши поиски не привели к какому-то результату, и мы все-таки не нашли этот фильм, потому что там что-то было снято. По крайней мере, в этом фильме как актрисы принимали участие две подруги. Вот одна из них — англичанка Грейс Чата, известная лауреатка Грэмми американского из суперзвезда из группы «Клин Бандит», а вторая — Маша из Дубая.
Его же, наверное, отобрали на обыск всякие носители.
А он не возил с собой. Он, как правило, ничего с собой не возил. Он оставлял каких-то друзей. Не все друзья настроены на сотрудничество. Но сейчас, в данном контексте, Павел — сомнительная личность для российских властей. Может быть, еще в ходе создания этого фильма я столкнулся с таким явлением, как... Ну, знаете, когда вот присваивают какого-то поэта, писателя, есть такие люди вот из числа его друзей, которые считают, что мы, люди сбоку, или там не все, допустим, друзья, его понимали до конца. Ну, знаете, как вот там есть пушкиноведы, которые конкурируют друг с другом. Только я знаю, что он имел в виду. Такие есть. Я думаю, что это не зависть, а какое-то странное очень чувство. Композит, может быть, чувство собственности. Да. Как бы кто вы такие, чтобы снимать о нем фильм, а сами при этом они никогда не снимут никакой фильм и ничего не напишут про него.
Потаенная судьба у человека какая. А ведь на вот этих вот молодых его кадрах он такой веселый, бесшабашный, обычный парень.
Да, под внешней веселостью скрывалось очень трагическое мироощущение. И это больше всего поражает и потрясает.
Разговор с режиссером Сергеем Ерчанковым о документальном фильме «Кушнир» завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.